Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Светлана Обратнова. Сразу после новостей продолжение утреннего выпуска программы «Время свободы».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале о некоторых событиях коротко. Новый оппозиционный марш миллионов намечен на начало декабря. В Дагестане при нападении на пост безопасности убит сотрудник полиции. Актриса, снявшаяся в фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера ленты. Новый оппозиционный марш миллионов состоится в начале декабря, в годовщину начала массовых протестов в России. Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По его словам, подготовкой акции займется Координационный совет оппозиции, который и определит точную дату марша. В Кизил-Юртовском районе Дагестана один сотрудник правоохранительных органов пострадал в среду при нападении неизвестных на пост полиции. Четверо нападавших скрылись на машине, которую они похитили вместе с владельцем до того, как обстреляли пост безопасности. Этот автомобиль уже найден, владелец не пострадал, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД. В Кабардино-Балкарии в ночь на четверг был введен режим контртеррористической операции на части территории Нальчика. В одном из частных домов города на улице Клары Цеткин блокирована группа боевиков. В ответ на предложение сдаться экстремисты открыли огонь. Режим КТО был введен сегодня на части территории Назрани, в Ингушетии. Решение принято в связи с информацией о нахождении в городе боевиков, отметил представитель оперативного штаба республики. США отвергли выдвинутые России обвинения в том, что американское агентство по международному развитию USAID пыталось влиять на политические процессы в России. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала достойным сожаления решение Москвы прекратить с 1 октября деятельность представительства USAID. Представитель МИД России Александр Лукашевич заявил, что эта американская организация, выделяя гранты, оказывала влияние, в частности, на российские выборы различного уровня. Среди получателей грантов USAID Ассоциация в защиту прав избирателей «Голос», российское представительство Transparency International, общество «Мемориал». Глава ассоциации «Голос» Лилия Шибанова в интервью «Радио Свобода» сообщила, что закрытие представительства USAID ставит под угрозу, в частности, мониторинг предстоящих 14 октября выборов в российских регионах.
Радио Свобода. Новости.
В Тбилиси прошли манифестации студентов, протестующих против пыток и попрания человеческого достоинства в грузинских тюрьмах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Отставка министра по исполнению наказаний, арест 10 высокопоставленных чиновников пенитенциарной системы и заявление президента Саакашвили о решении полностью расформировать это ведомство не успокоили грузинскую общественность, возмущенную шокирующими фактами пыток и глумления над заключенными в грузинских тюрьмах. Тем более, что с подачи бывшего сотрудника гданской тюрьмы Владимира Алдыкадзе, находящегося в Брюсселе, грузинские СМИ публикуют все новые материалы о пытках, в том числе в колонии для несовершеннолетних. Тем временем несколько тысяч студентов устроили акцию протеста сначала у общественного грузинского телевидения, требуя объективного освещения событий, а затем переместились к зданию МВД, где сожгли веники. Участники акции потребовали отставки министра внутренних дел Бачвахалая. Правящая в стране партия «Единое национальное движение» распространила заявление, по сути, извинившись перед обществом за системный провал, приведший к серьезному политическому кризису за несколько дней до парламентских выборов. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ было отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов, назначенных на 23 сентября. По сообщению ОБСЕ, белорусские власти не выдали визы на въезд членам Парламентской ассамблеи Совета Европы Марилуизе Бек из Германии и Эммануэлису Зингересу из Литвы. ОБСЕ направляет на выборы в Белоруссию более 300 наблюдателей. Ведущие белорусские оппозиционные партии объявили о бойкоте выборов, заявив, что не было выполнено главное условие их участия – освобождение политзаключенных. Заместитель главы Белорусского народного фронта Георгий Костусев заявил в интервью агентству Рейтер.
Наша задача сегодня показать белорусскому обществу, показать обществу европейскому и журналистам, показать, что как таковых выборов в Беларуси нету. Кампания избирательная – это не кампания избирательная, это очередное назначение депутатов. Ту палату, которая тоже ничего не решает.
Сказал белорусский оппозиционный политик. Актриса, снявшаяся в любительском фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, вызвавшей бурное возмущение в исламском мире. Синдель Гарсия заявила, что была введена в заблуждение. По словам актрисы, перед съемками ей сказали, что речь идет о приключенческом фильме, действие которого происходит в ближневосточной пустыне. В действительности фильм высмеивает пророка Мухаммеда. Гарсия также указала в качестве ответчика YouTube, на котором появился фильм. Она требует изъять эту видеозапись из интернета, сообщает агентство Reuters. Появление фильма «Невинность мусульман» вызвало беспорядки в ряде стран. В ходе волнений погибли около 20 человек, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий, началу политического диалога. К сожалению, как правительство, так и активисты оппозиции в Сирии настроены, судя по всему, разрешить конфликт военными средствами, сказал Пан Ги Мун, выразив мнение, что вооруженная конфронтация не может стать ответом на сирийский кризис. Это заявление он сделал на пресс-конференции по случаю открытия новой сессии Генассамблеи ООН. В Сирии сейчас продолжаются ожесточенные столкновения между правительственными силами и повстанцами в столице Дамаске, городе Алеппо на севере страны. Президент Башар Асад провел в среду переговоры с иранским министром иностранных дел Али-Акбаром Салихи. На встрече Асад утверждал, что проявил открытость ко всем инициативам по урегулированию кризиса, выдвинутым мировым сообществом. В результате израильского авиаудара в секторе Газа 2 человека убиты, еще один ранен. Сообщается, что удар был нанесен в среду вечером по машине в городе Рафах. Представители военного командования Израиля заявили, что целью проведенной операции были боевики движения «Хамас», причастные к контрабанде взрывчатых веществ в сектор Газа из соседнего Египта. Ранее в среду, по сведениям военных, боевики выпустили несколько минометных снарядов по югу Израиля. О пострадавших и разрушениях не сообщалось. Вы слушали информационный выпуск на волнах Радио «Свобода».
Эта программа «Радио «Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Вы слушаете «Радио «Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня четверг, 20 сентября. Доброе утро. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. И вот темы второй части нашей программы. Комиссия Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов рассмотрит материалы на шестерых членов фракции «Единая Россия». Предварительные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко начинаются сегодня в Лондоне. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». Тема разговора со слушателями сегодня – где проходит граница между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. 8 800 222 12. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Сегодня комиссия Госдумы под руководством Владимира Васильева по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов рассмотрит материалы на шестерых членов фракции «Единая Россия». Запрос о соответствии предпринимательской деятельности представителей партии власти статусу парламентария был направлен спикеру Сергею Нарышкину и лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым. Эксперты не исключают, что вслед за Геннадием Гудковым мандатов будут лишены и другие депутаты Госдумы, и размышляют о возможных последствиях развернувшейся войны компроматов. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
В списке Сергея Миронова депутаты-единороссы Владимир Пехтин, Алексей Кнышов, Елена Николаева, Григорий Аникеев, Сергей Есяков и Илья Костунов. Депутат Илья Костунов все обвинения в свой адрес отвергает.
Комиссия собирается по письму Миронова. Как только Миронов направил свое письмо, я сделал два действия. Первое, в комиссию предоставил письменные объяснения, ну, в которых рассказал то, что компания прекратила деятельность в 2008 году, а я там не директор с 2010. И так как Миронов в отношении меня, я в отношении других коллег не знаю, писал свое письмо на основании выписки из Игрева, я тоже получил выписку из Игрева, согласно которому Сергей Михайлович Миронов является генеральным директором в другой компании питерской. Ну и также озвучил, что есть еще 28 других компаний, по которым Миронов тоже может давать пояснения. Что касается рассмотрения комиссии, ну, еще раз говорю, мне ничего добавить к тому, что я написал, это бредовое обвинение. То, что касается других коллег, если обвинения подтвердятся, то история будет такая же, как с Гудковым. Но, честно говоря, так как мне дали полный комплект обоснований, то, что писал Миронов, там доказательства очень слабые, И самое главное, все сформулировано таким образом, чтобы нельзя было подать в суд на клевету. Мне кажется, Миронов сам понимает всю бесперспективность своего заявления. Хотя, если что-то подтвердится, еще раз скажу, руководство фракции и руководство Государственной Думы, думаю, будет безжалостно, так же, как в случае с Гудковым.
Сказал Радио Свобода член думской фракции «Единая Россия» Илья Костунов. Коллеги Костунова по фракции, кроме Владимира Пехтина, который еще недавно был одним из лидеров партии власти, мало известны широкой публике, но хорошо известны в своих регионах. О Григории Аникееве, который, кстати, фигурирует и в списке депутатов-бизнесменов, направленном в Следственный комитет лидером «Яблока» Сергеем Митрохиным, рассказывает руководитель Владимирского регионального общественного движения «Лебедь» Алексей Шляпужников.
Серьезного бизнесмена. У него очень большое количество предприятий здесь в регионе. Это связано с пищевой промышленностью, с недвижимостью, с другими сферами производства. Как политик, он себя практически не зарекомендовал. Все, что он делает, это медиа, это газета «Призыв», это «Камер ТВ», это пара радиостанций. Никаких ярких заявлений мы от него ни разу не слышали.
То есть у наблюдателей внутри региона нет сомнения, что Аникеев участвует в управлении своими бизнес-активами, занимается лоббизмом?
Это было известно давно. На самом деле я не понимаю, почему увлеклись эти темы только сейчас. На самом деле он крупный предприниматель, он крупный спонсор «Единой России» в регионе. И есть мнение, в том числе его голоса, то, что именно он был спонсором массовых нарушений на выборах в Госдуму в 2011 году, в декабре. Потому что он шел вторым номером, и, учитывая рейтинг партии, на тот момент не было гарантии, что он пройдет.
Еще один депутат «Единоросс» из списка Сергея Миронова, член Думского комитета по энергетике Сергей Есяков, представляет Пензенскую область. Говорит депутат Законодательного собрания Пензенской области, первый секретарь обкома КПРФ Георгий Камнев.
Считается, что он аффилирован с банком «Кузнецкий». Это наш местный, так сказать, региональный банк. Считается одним из, в том числе, собственников этого банка. Каким там образом происходит управление, это, конечно, неизвестно. Но известно о том, что вот «Кузнецкий» вроде бы как аффилирован с ним банковской структурой. Банк «Кузнецкий» обслуживает практически все предприятия ЖКХ у нас в городе, в области. Так скажем, достаточно тесно с государственными муниципальными органами связан.
Некоторые аналитики говорят о том, что дело Геннадия Гудкова может изменить расстановку сил в Государственной Думе и предполагают, что в результате может пострадать запустившая процесс взаимных обвинений партия власти. О возможных последствиях дела Гудкова ведущий эксперт аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
Первое, это будет ужесточаться материнская база. Здесь нужны два направления. Это, судя по всему, часть, связанная с бизнес-составляющей, и часть, связанная с семейственностью. Будет ужесточен закон статуса депутата. Скорее всего, будет регламентирована предпринимательская деятельность, понятие предпринимательской деятельности, то, что стало одной из основных камней преткновения в деле Гудкова. Второе, что будет сделано, это с большой долей вероятности будет ужесточены требования к недвижимости и к активам со стороны депутатов. Ходили слухи о том, что на них может быть распространена модель, которая предлагается для чиновников, например, связанных с ликвидацией зарубежной собственности. Я сомневаюсь, что это удастся реализовать для парламентариев, но очевидно, что такие информационные вбросы будут делаться. Кстати говоря, обратной силы, скорее всего, законопроект иметь не будет, поэтому в парламенте в лучшем случае скажется на следующих выборах. Вот это основные тренды, которые будут связаны именно с нормативной правовой базой.
Власть своей цели добилась, наказала отступника, а процесс разоблачения депутатов-бизнесменов будет спущен на тормозах, уверен президент исследовательского центра «Политическая аналитика» Михаил Тульский.
Если говорить в целом по депутатам Государственной Думы, то как минимум 200 в той или иной мере занимаются бизнесом. У кто-то имеют какие-то доли в каких-то коммерческих структурах, кто-то даже формально отказавшихся, передавших свои акции каким-то родственникам, или знакомым, все равно даже официальные доходы получают от коммерческих структур. Даже не владея акциями, но получают официальные доходы от коммерческих структур, зачастую в разы и в десятки, в сотни раз больше, чем официальная зарплата в Госдуме. Это я даже про официальные доходы говорю, потому что есть еще и неофициальные, конечно же. Плюс у кого-то жены получают явно вот те миллионные, миллиардные доходы, которые на самом деле зарабатывает, очевидно, муж, который до этого владел предприятием, а тут вдруг взял и передал это все жене. Кто-то владеет предприятиями через офшоры, российские правоохранительные федеральные органы не расследуют, кому принадлежат эти офшоры, скажем, тот же офшор, который, как я предполагаю, принадлежит Андрею Воробьеву. В этой ситуации, если, так сказать, всерьез начать расследовать, то нужно половину Госдумы лишить мандатов. Этого никто делать не будет и ограничится только Гудковым, потому что вот Гудков был политиком такого путинско-патрушевского призыва, а тут вдруг взял и перешел в несистемную оппозицию, участвует в митингах против Путина, и, собственно, за это у него мандаты отобрали. А у всех остальных мандаты отбирать не будут. Ну, если найдут явные нарушения, вот, которые нельзя обойти, ну, просто ограничиться каким-то выговором, занесением, как это раньше говорилось. Но я думаю, что ни один единоросс мандата не лишится.
Это было мнение политолога Михаила Тульского. Между тем, в списке, который направил в Следственный комитет лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, требующий провести проверку на предмет занятия парламентариями запрещенной законом коммерческой деятельностью, фигурирует еще 16 членов фракции «Единая Россия». Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Я напомню, центральная тема нашей программы – обсуждение со слушателями в середине часа на тему, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Нальчике в одном из частных домов на улице Клары Цеткин блокирована группа боевиков. На продолжение сдаться экстремисты открыли огонь. В США отвергли выдвинутые Россией обвинения в том, что американское агентство по международному развитию пыталось влиять на политические процессы в России. Московский городской суд рассматривает сегодня апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы взыскать с него 30 тысяч рублей в пользу члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида. Начальник ГИБДД Забайкальского края Сергей Уханов задержан по подозрению в получении взяток. Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов. Они назначены на 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. И актриса Синди Ли Гарсия, снявшаяся в фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, вызвавшей бурное возмущение в исламском мире. Курс валют на сегодня доллар 30 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 34 копейки. И следующая сводка новостей на волнах Радио Свободы через четверть часа. В 2 часа дня на Радио Свободу слушайте программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. И вот тема «Феномен Фемен. Радикальное искусство или политический проект?» «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 14.07 на Радио Свобода. А теперь в программе «Время свободы. Новости культуры». В Петербурге готовится к изданию трехтомник «Четыре века русской поэзии детям». Вступительная статья о составлении примечаний Евгении Путиловой. Составителем трехтомника беседует Татьяна Вольская.
Трехтомник «Четыре века русской поэзии детям» может стать путеводителем в малознакомую страну, даже для специалистов-филологов. Эту грандиозную антологию русских детских стихов готовит доктор филологических наук, профессор Российского государственного педагогического университета имени Герцена Евгения Путилова.
В 1989 году вышел мой однотомник в большой серии библиотеки поэта. Он охватывал время с 1634 года, с первого поэтического букваря до 1917 года. В 1997 году вышел уже двухтомник. Первый том кончался 1917 годом, второй – 17 по 1941. Чуковский, Маршак и Абериуты. Прошло время, я поняла, что вот есть том с 1941 по 2000. Получается, 4 века русской поэзии детям.
Чем отличается детская поэзия до революции и после революции?
Литература XIX века впервые поняла, как надо разговаривать с ребенком. И вместе с тем она очень приблизила ребенка к семье. открылись понятия не отрока и отроковицы, а дочери, мамы, папы. И особенно пленительные образы бабушек и дедушек – это достижение русской поэзии XIX века, начиная с Некрасова, Сурикова, Плещеева. Даже Корнею Ивановичу Чуковскому казалось, что действительно детская литература прежняя не давала простора, была слишком камерной, и он создал вот такой огромный мир, безграничный мир игры в Африку, где все возможно, где тысячи эмоций, страха, ужаса, радости. Ребенок переживает так много, насыщается таким запасом чувств, что он за эту сказку вырастает. И Тынянов не случайно сказал, что вместе с Чуковским вошел в детскую поэзию эпос. Суть, реальность литературы 20 века и 20-х годов, она сумела сказать то, чего не сказала проза. Эта литература открыла мир деревни и города. Все атрибуты, которые появились в 20-е годы, примус, трамвай, шары, базары – это было так здорово, в это включились все, начиная с Пастернака. Ни одна книга взрослая 20-х годов не дает такого представления о жизни, как дает детская поэзия. Третий том гораздо больше сказал, с одной стороны, о современности, о школе, о Великой Отечественной войне. У меня больше 40 поэтов в третьем томе.
Вошел и Бродский, да, с детскими стихами?
Баллада о маленьком буксире, вышедшая в 1991 году. Он открыл слово, его самоценность. Я определяю это вспыхнувшее явление как карнавал детской поэзии. И вспоминаю Михаила Михайловича Бахтина, его статью о Рабле, где он пишет о карнавале как явлении одном из самых замечательных. Благодаря этой игре слова играют вещи, играют буквы. Ну, скажем, Сабгир пишет стихотворение «Футбол». Сказала тетя «фу, футбол». Сказала мама «фи, футбол». Сестра сказала «ну, футбол». А я ответила «во, футбол». Сабгир играет междометиями, а между тем мы видим все четыре характера. Скажем, Захадер играет буквой, звуком. Он пишет в стихотворении «Бяка», говорит о встрече двух персонажей «Бяка» и «Бука». Ведь это уже само по себе открытие. Одним из самых интересных авторов для меня является Михаил Веснов. Он назвал свою последнюю книгу «Чудесство». Все играет. Это есть освобождение интеллекта духовной жизни. И вот это и есть открытие 70-х, 80-х, 90-х годов. Оно состоялось.
О подготовке трехтомника «Четыре века русской поэзии детям» говорила филолог Евгения Путилова. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Мне кажется, «Свободная Россия» для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где «Свободная Россия»? Когда есть свобода слова, бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в «Свободной России» должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и об очередном списке 400 богатейших американцев журнала Forbes. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские спецслужбы обнаружили указание на то, что члены группы, атаковавшие 11 сентября американское консульство в Бенгази, связаны с Аль-Каидой. Об этом впервые заявил в среду на слушаниях в Сенате Тед Олсон, глава Федерального антитеррористического центра. Он добавил, что пока нет данных о том, что нападение, в результате которого был убит посол США в Ливии и трое сотрудников дипломатической миссии, планировалось заранее. Судя по информации газеты Wall Street Journal, Вашингтон опасается новых атак. В среду специальным рейсом самолета Ан-124 компании «Волга-Днепр» в Тунис и Судан из Вашингтона отправлена бронированная техника и другое оборудование, которое будет использовано для охраны дипломатических миссий. Несколькими днями раньше в Ливию и Египет были переброшены подразделения морских пехотинцев, на которых будет возложена основная роль в защите американских представительств. Крайне необычные рекламные плакаты, способные оскорбить чувства мусульман, появятся в понедельник на нескольких станциях Нью-Йоркского метро, несмотря на попытки транспортного управления не допустить этого. В рекламных объявлениях, изготовленных инициативной группой защиты американских свобод, говорится: «В любой войне между цивилизованным человеком и дикарем поддерживайте цивилизованного человека. Поддерживайте Израиль. Побеждайте джихад». В июле группа оспорила в суде отказ управления поместить эту рекламу под предлогом того, что в объявлении содержатся оскорбительные заявления. Федеральный судья согласился, что объявление звучит оскорбительно для группы людей, принадлежащих к определенной религиозной конфессии. Но авторы объявления, по его словам, имеют полное право выразить свое мнение таким путем. Конституция защищает свободу слова. Представители исламских организаций говорят, что это провокационная акция. На каких станциях метро будет вывешена эта реклама и будут ли предприниматься по этому поводу дополнительные меры безопасности, не сообщается. В среду журнал Forbes обнародовал ежегодный список 400 самых богатых американцев. В первой десятке списка перемен почти никаких. Это представители, так сказать, старых фамилий. Самым богатым американцем много лет подряд остается основатель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние оценивается в 66 миллиардов долларов. За ним следует инвестор Уоррен Баффет с 46 миллиардами и основатель компании Oracle Ларри Эллисон. За ним числится 41 миллиард. В первой десятке также братья Куки, владельцы финансово-промышленного конгломерата Cook Industries, семейство Уолтонов, потомки основателя Уолмарта и Майкл Блумберг. Сильно победнели в нынешнем году те, чьи богатство зиждется на стоимости компаний, связанных с интернетом, особенно социальными сетями. После неудачного выхода на рынок акций Facebook состояние ее основателя сократилось почти наполовину, на 8 с лишним миллиардов долларов. Он переместился с 14 на 36 место в списке. А его коллеги по фирмам Zynga и Groupon вовсе выбыли из класса миллиардеров. Однако, возможно, самым любопытным в этом списке Форбса является не порядок, в котором выстроились в нем фамилии миллиардеров, а один из выводов экспертов. Состояние подавляющего большинства самых богатых заметно увеличилось в год, когда экономический рост начал замедляться и реальные доходы американских семей продолжали падать. Этот феномен, по словам авторов списка, объясняется ростом курсов акций на Уолл-стрит, удорожанием самой дорогой в стране недвижимости и ростом стоимости произведений искусства. Вот как комментирует этот феномен Эдвард Хадженс, американский экономист, сотрудник исследовательского общества «Атлас». Прежде всего, этот список свидетельствует о том, что в данный момент инвестиции остаются предпочтительным способом приумножения богатства. Да, курсы акций подвержены скачкам, падениям, кое-кто из инвесторов теряет, но большая часть выигрывает. Следующее соображение. Такая ситуация надолго не затянется. Уолл-стрит подпитывался деньгами сначала благодаря гигантским государственным средствам, брошенным для стабилизации финансовой системы, государственным расходам, достигшим рекордных уровней. Теперь Федеральная резервная система намерена вбросить в рынок сотни миллиардов долларов. Такие меры неизбежно приведут к раздуванию финансового пузыря. В среднесрочной перспективе такой сценарий может обернуться катастрофой для всех. Иными словами, рост состояний самых богатых – это отражение того, в сколь странной экономической ситуации оказались Соединенные Штаты и мир. Рост курсов акций, впрочем, помог не только самым богатым. Миллионы американцев также являются акционерами. Но, согласно статистике, многие из них продали свои акции после финансового краха 2008 года и, в отличие от самых богатых, не решаются вернуться на биржу. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Что еще закроют и кого еще запретят? Об атмосфере в политической жизни страны, свободе слова и сворачивании деятельности международных организаций говорят руководитель Transparency International Елена Панфилова и журналист Павел Шеремет. Ведет программу Анна Качкаева. «Время гостей» в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». После краткого выпуска новостей мы вернемся к центральной теме, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Этот вопрос мы задаем сегодня нашим слушателям. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман». Часть исламского сообщества воспринимает этот фильм, негативно оцененный и политиками многих стран, как провокационный и оскорбительный по отношению к верующим. Власти Пакистана заблокировали около 1000 сайтов, распространяющих ссылки на фрагменты из фильма на сервисе YouTube. Корпорации Google, владеющие YouTube, ограничили доступ к нему в Индии, Египте, Ливии и Малайзии. Генеральная прокуратура России признала «Невинность мусульман» экстремистским фильмом и обратилась в суд с требованием закрыть доступ к нему на территории страны. Чтобы продолжить обсуждение со слушателями, звоните в прямой эфир 8 800 222 12.
Свобода. Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Кизил-Юртовском районе Дагестана один сотрудник правоохранительных органов пострадал в среду при нападении неизвестных на пост полиции. Четверо нападавших скрылись на машине, которую они похитили вместе с владельцем до того, как обстреляли пост безопасности. Этот автомобиль уже найден. Владелец не пострадал, сообщили Интерфаксу в пресс-службе МВД. США отвергли выдвинутые России обвинения в том, что американское агентство по международному развитию USAID пыталось влиять на политические процессы в России. Представитель Госдепартамента США Виктория Нуланд назвала достойным сожаления решение Москвы прекратить с 1 октября деятельность представительства USAID в России. Новый оппозиционный марш миллионов состоится в начале декабря, в годовщину начала массовых протестов в России. Об этом сообщил в Твиттере координатор Левого фронта Сергей Удальцов. По его словам, подготовкой акции займется Координационный совет оппозиции, который и определит точную дату марша. Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе было отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов, назначенных на 23 сентября. Жители разных городов Грузии в среду вышли на акции протеста в связи с обнародованием оппозиционными телеканалами кадров пыток заключенных в угданской тюрьме в Тбилиси. Демонстранты потребовали от властей провести тщательное расследование и наказать виновных. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. Об этом он заявил на пресс-конференции по случаю открытия новой сессии Генеральной ассамблеи ООН. Вы слушали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Елена Колупаева. В исламских странах продолжаются протесты против обнародованного в интернете фильма «Невинность мусульман», где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Ответы наших слушателей на этот вопрос мы начнем принимать через пару минут. Звоните, телефон прямого эфира 8 800 222 12. В исламских странах продолжаются протесты, и часть исламского сообщества восприняла этот фильм, негативно оцененный политиками многих стран, как провокационный и оскорбительный по отношению к верующим. Почему в последние годы вопрос о чувствах верующих в политическом контексте оказался таким острым? Где граница между уважением к религии и свободой самовыражения? На эти вопросы моего коллеги Андрея Шарова отвечает философ Александр Гарин.
Мне не кажется, что это совершенно новая тема. Новая здесь – это скорость распространения любого крайнего взгляда через интернет. Так что тот, кто хочет продвигать благие вещи, он это может сделать с гораздо большей скоростью. Если раньше нужно было листовки какие-нибудь или памфлеты печатать, продавать, как-то карикатуры могли быть замечены только кругом окружающих лиц, то сегодня, конечно, тот, кто хочет быть обиженным, и выискивает в интернете тех, кто хочет оскорбить других, это создает, конечно, совершенно новое качество. Но философски говоря, да, массы пришли в исламском мире в движение, конечно. Глобализация приводит к тому, что мы видим движения спонтанные. И в этих спонтанных движениях звучит старая тема. Мы понимаем, что мы живем в двух измерениях. И одно измерение – это рациональное, то, что нам досталось на Западе от просвещения. К просвещению привели религиозные войны. Ну и часть современного западного мира, Америка, вон в России, события показывают, что ряд людей, которые живут в другом мистическом измерении, так сказать, или традиционном понимании политики как харизматической политики. Когда мы верим в то, что Бог есть Бог победы, причем Он коллективно людей награждает или наказывает. Поэтому если какой-то негодяй что-то делает, тогда пострадают все остальные. Свобода мысли, слова и так далее, да, она дает возможность ко многим выражениям. Интернет к этому добавляет что-то, но в целом вот такая красная линия. Гердер, философ в Германии, тоже говорил, не смейтесь над теми, кто еще не живет в мире просвещения, а тот, кто живет, так сказать, доверяя авторитетам и прочее, прочее.
В контексте того, о чем мы говорим, реакция части мусульманского мира на фильм «Невинность мусульман» и реакция православного сообщества в России, части этого сообщества, на акцию группы «Пусть рают» – это явление одного и того же порядка?
Это, на мой взгляд, парадоксальным образом да, потому что мы обнаружили вот это второе измерение харизматического мышления, да, пирамидальное. Бог – это Бог победы, и Бог дает эту победу через какого-то политика. Политика либо легендарного, либо существующего. А, как правило, там религиозные власти, которые находятся в подчинении политиков, они стараются сказать, что вот тот политик, который перед носом, он и есть богоданный. И вот обнаружили, что в России, пожалуйста, да, церковь, патриарх, Путин настолько близко подвинулись друг к другу, что встал вопрос, да, Богородица Путина, прогони это оскорбление Господа Бога или нет. Вот для одного измерения, такого чудодейственного, да, теперь посмотрите на Турцию, посмотрите на Афганистан. Там, где массы деревенские пришли к власти мусульман, там, где они воспринимают в старинном ключе оскорбление пророка, для них связано вообще с успехом в жизни и со всем остальным. Они не могут разделить это. В Турции совершенно другое дело, да? В Турции гораздо более спокойная ситуация, потому что другая интерпретация ислама, который сопутствует и не мешает ни хорошему образованию, ни процветанию экономическому. И поэтому, конечно, отношение людей совершенно другое. Они не ждут блага от вот этой линии, да, Бог, Бог победы, лидер политический. В исламе очень сильная утопия, ничего плохого в этом нет, да. Но у них есть время золотой эпохи, когда идеальный лидер, пророк, и он одновременно религиозный лидер, и одновременно справедливость. Вот это когда-то было, и это является ведущим символом, да. И вот когда они видят своих же собственных коррумпированных политиков, они противопоставляют этот легендарный символ. Оскорбление пророка есть оскорбление этой мечты. На это накладывается совершенно современное мышление и в России, и в исламском мире. Это то, что Карл Шмидт называл политической теологией, то есть понимание политики как образа врага. Идентичность по отношению к врагу. Запад – враг, а мы, так сказать, мы противостоим этому врагу, и религия – символ этого врага. Это, так сказать, не вытекает ни из каких Коранов, вытекает просто из современных политических движений.
Андрей Шары беседовал с Александром Гариным. Где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения? Мы ждем ваших звонков в студию. Телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех регионов России. Валентин из Рязани. Здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. Вот, например, для рыболова развел руки шире плеч. Это уже оскорбительно. Пропел песню фальшиво. Для театрала оскорбительно. Для верующего это сказал Бога нет. А для неверующего сказал Бог есть. Вот, ну давайте издадим законы для всех людей, для домохозяек, для пенсионеров. И что мы получим тогда? Это расколотое общество, одни сплошные склоки. И, по-моему, закон вот этот о чувствах неверующих как раз ведет страну в этом направлении. А линия правильного поведения проходит как раз по линии гражданского общества, по линии гражданина. Есть гражданские законы, исполняйте их, и все будет нормально, все будет прекрасно. Спасибо.
Спасибо и вам, Валентин. Зачитаю сообщение, которое приходит нам на пейджер. СМС-сообщение можно отправить по телефону 8-903-743-2801. Виталий из Москвы пишет, я полагаю, граница пролегает там, где возникает фанатизм, то есть крайняя нетерпимость чужим взглядом, будь то религия или футбол. Юрий Александрович из Москвы, здравствуйте.
Да, значит, это на этой неделе передают Фурцу фильм. Так вот, первая серия в понедельник была показана. Фурцу сказала первую всем известную фразу: «Религия – опиум для народа». Но потом она сказала другую фразу: «Попов надо гнать поганой метлой». Это как раз передают. По поводу Мухаммеда был фильм, ну, несколько лет назад, как он там в Мекке, Медина был. Мне показалось, что он просто болезнь, аутизм. То есть он ни читать, ни писать ничего не умел. Каждому путнику он начинает этот самый Коран долбить. Ну, другого ничего не понимал.
Спасибо вам за звонок. Зачитаю сообщение у нас на форуме www.svobodanews.ru. Вот клянусь, я даже представить себе не могу, пишет нам слушатель из Обнинска, как можно оскорбить чувство верующих. Но очень легко понимаю, как иерархи любых конфессий в своих корыстных целях организуют толпы своих прихожан. А если есть ресурс, то подключают и политические силы. А если это большой ресурс, то и власть. Юрий Саратов, здравствуйте.
Здравствуйте. Враг человечества становится все более дерзновенным. Было оскорблено православие в храме Христа Спасителя, и постоянно оскорбляются чувства людей, исповедующих ислам. Остаюсь в тревожном ожидании в оскорблении других верований и учений. Спасибо.
Спасибо и вам. Это был Юрий. Если верующие действительно верующие, то оскорбить их нельзя, пишет Борис Павлович. Согласно Библии, скверное слово поганит именно того, кто его произносит. Однако в России мало кто чего-то читает, а если читает, то мало чего в написанном понимает. Вот такие в большинстве своем верующие, пишет наш слушатель. Владимир из Калининграда, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро, Радио Свобода. Я считаю, что вообще такая правда в том, что Бога нет, ислама нет, Иисуса, вернее, нет, Магомеда нет и пророка нет. Это какую линию надо выстраивать? Есть вера. Вера во все человеческое. В доброту, в справедливость, в правду. Ну вот это есть все, в любовь. Вот эта вера есть. А самих-то этих идолов-то нет же ведь. И чего тут возмущаться, я не понимаю. Верьте во все человеческое, во все людское. Что вам дорого, что вам близко, что вы считаете правильным. Вот и все.
Спасибо вам, Владимир. Звонок из Калининграда. Еще одно сообщение. Как же быть с чувствами неверующих или по-другому верующих, когда они сталкиваются с пропагандой и насаждением каких-то религиозных или не своих религиозных норм и взглядов, которые встречаются, строго говоря, всюду? Мы опять возвращаемся к нетерпимости. Почему мы их терпим, а они нас не могут? Кто сказал, что верующий человек лучше неверующего, и что мы должны ориентироваться на них? У меня такое чувство, что мы на витке исторической спирали, пишет нам слушатели из Санкт-Петербурга. Последний звонок, буквально полминутки у нас осталось. Вячеслав из Калужской области, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот наша Дума в России хочет запретить этот фильм в Ютьюбе. А вот у меня такой вопрос к слушателям Радио Свободы. В России такой интернет плохо развитый. Я знаю, что загружаются сайты очень медленно. Кто-то вообще в Ютьюбе видел этот фильм в интернете? И как работает интернет? Что запрещать, если его практически посмотреть нельзя? Вот такой у меня вопрос.
Вячеслав, а у вас не грузится, что ли, этот фильм?
Нет, у меня устаревший мобильник, но вот я пробовал с ним работать, он загружает вообще очень медленно. Я не знаю, кто... Вы смотрели лично?
У нас работает ссылка, да.
Вы смотрели этот фильм?
Я смотрела кусок.
Ну, спасибо, вот такой... Спасибо за ответ.
Спасибо вам, Вячеслав. Вот такие вот ответы мы получили на вопросы, где проходят границы между оскорблением чувств верующих и свободой самовыражения. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Теперь в программе «Время свободы. Новости экономики» выпуск подготовил Иван Трефилов.
Центральный банк России завершил размещение на бирже принадлежавших ему почти 7,6% акций Сбербанка, продав этот пакет примерно за 159 миллиардов рублей или более чем за 5 миллиардов долларов в пересчете. В результате этой сделки доля Центрального банка в уставном капитале крупнейшей кредитной организации страны сократилась до контрольного пакета, то есть до 50% плюс одна акция. Сообщается также, что все вырученные им средства будут перечислены в федеральный бюджет. Темпы консолидации банковского сектора России в августе ускорились, причем доля 5 крупнейших кредитных организаций страны в течение месяца увеличилась с 50,6% до 51,5% всех активов банковской системы страны, сообщил заместитель председателя Центрального банка Михаил Сухов. Пятерку крупнейших банков России на сегодня входят Сбербанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Банк Москвы, также входящие в группу ВТБ. Таким образом, все из них сейчас в той или иной степени контролируются государством. Французская машиностроительная компания «Альстом» согласовала условия покупки блокирующего пакета акций 25% плюс одна российского «Трансмаш Холдинга», крупнейшего в России производителя подвижного состава для железных дорог и метро. Сообщается, что объем сделки, о которой было объявлено в марте 2009 года, составит от 360 до 370 миллионов долларов. Российский «АвтоВАЗ» и казахстанская компания «Азиавто» договорились о создании нового производства по выпуску автомобилей на территории Казахстана. Объем инвестиций в проект составит около 400 миллионов долларов. По планам, с конца 2014 года на этом заводе будут выпускать модели «АвтоВАЗа», а также, как сообщается, автомобили других брендов. Банк Японии не изменил базовую процентную ставку по кредитам, установленную в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. К этому уровню ставка была снижена в начале октября 2010 года. До этого на протяжении почти двух лет она находилась на верхней границе текущего коридора.
Выпуск новостей экономики подготовил Иван Трефилов. Курс валют на сегодня: доллар 30 рублей 86 копеек, евро 40 рублей 34 копейки. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
США отвергли выдвинутые России обвинения в том, что американское агентство по международному развитию USAID пыталось влиять на политические процессы в России. Мосгорсуд сегодня рассмотрит апелляционную жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение Люблинского суда Москвы взыскать с него 30 тысяч рублей в пользу члена партии «Единая Россия» Владимира Свирида. Двум представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе отказано во въезде в Белоруссию для наблюдения за ходом парламентских выборов. Они назначены на 23 сентября. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал участников сирийского конфликта к прекращению боевых действий и началу политического диалога. И актриса Синдили Гарсия, снявшаяся в фильме «Невинность мусульман», подала иск против режиссера картины, которая вызвала бурное возмущение в исламском мире. Коротко о погоде. Сегодня днем в Москве плюс 19, облачно с прояснениями, в Санкт-Петербурге плюс 13 и небольшой дождь. Подробный выпуск новостей на «Волнах свободы» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем программу «Время свободы». Наш обозреватель Мария Стройкова вновь расскажет, о чем пишут российские газеты. Мария, здравствуйте еще раз.
Доброе утро. Газета «Коммерсант» сегодня сообщает о том, что нападавших на эколога Константина Фетисова будут судить только за покушение на его убийство. Статья называется «Избиение эколога простили за давностью». Таганский районный суд Москвы, сообщает «Коммерсант», вчера приговорил в особом порядке к 2 годам заключения условно 24-летнего Дениса Ростокина, участника избиения химкинского эколога и лидера местного отделения партии «Правое дело» Константина Фетисова. Эпизод с избиением в деле обвиняемого был прекращен за сроком давности, поэтому он был осужден за хищение. Тем не менее, как отмечает «Коммерсант», этот приговор может быть применен к другим участникам нападения на Фетисова, не признающим свою вину. Газета отмечает, что накануне прокурор заявил, что к моменту начала рассмотрения дела об избиении эколога в суде по нему истек срок, 2-летний срок давности. В связи и с чем обвинитель просил председательствующего прекратить дело. Дело по статье нанесения побоев, не повлекших расстройства здоровья. Напоминает Коммерсант, что обвиняемые нападали на эколога дважды. В ходе второго нападения, произошедшего 4 ноября 2010 года, он получил тяжелейшую черепно-мозговую травму и впал в кому. Усилиями врачей Фетисов был выведен из нее лишь через год. За совершение этого преступления фигурантам дела предъявлено обвинение по статье 30 и 105 Уголовного кодекса «Покушение на убийство». Даже если дело будет прекращено в части нанесения побоев, пишет Коммерсант, то обвиняемые могут быть осуждены по более тяжкой статье. Сейчас они заканчивают ознакомление с материалами своего дела. Ну и по данным следствия, Фетисов активно боролся с принадлежащим Химкинской городской администрации муниципальным предприятием «Полигон ТБО», которое владеет крупной свалкой твердобытовых отходов в микрорайоне Левобережный. Он устраивал возле полигона пикеты и митинги, требуя закрытия свалки, что вызывало раздражение у руководства «Химок», напоминает газета «Коммерсант». Газета «Ведомости» пишет, что депутаты Госдумы собираются ввести ответственность за неуплату взносов на капитальный ремонт дома. Статья называется «Капремонт жилья придется оплачивать собственникам квартир». В распоряжении «Ведомости» оказались подготовленные Госстроем поправки ко второму чтению законопроекта о создании региональных систем финансирования капитального ремонта многоквартирных домов. По данным фонда ЖКХ, площадь многоквартирного фонда в России около 2,8 миллиарда квадратных метров, и большая его часть нуждается в ремонте. Созданный в 2007 году этот фонд уже потратил на ремонт жилья около 300 миллиардов рублей. Бывший министр регионального развития Виктор Басаргин говорил, что в течение 5 или 10 лет нужно ежегодно тратить не менее 2 триллионов рублей. Если принятый в первом чтении законопроект был рамочным, пишут «Ведомости», и лишь фиксировал обязанность собственников квартир ежемесячно отчислять средства на ремонт, то ко второму чтению Госстрой хочет детально отрегулировать процедуру сбора средств и их использования. Для этого жилищный кодекс предлагается дополнить новым разделом «Организация проведения капремонта общего имущества многоквартирных домов». Напомню, это газета «Ведомости». И здесь же сообщается, что выборы в единый день голосования покажут по веб-камерам лишь в 5 регионах. Прямая трансляция будет организована только для выборов губернаторов. За кадром останутся выборы в законодательные собрания 6 регионов и муниципалитеты, пишут «Ведомости». Газета «Московский комсомолец» сообщает, что новый поворот получил скандал вокруг квартиры экс-министра здравоохранения Шевченко, который запылил квартиру патриарха Кирилла. Свежие новости, приятные для знаменитого хирурга, пишет МК. Как рассказал адвокат Вера Травина, Росреестр снял арест с квартиры в доме на Набережной. Добиваться исполнения решения суда о снятии ареста пришлось около 5 месяцев, даже несмотря на то, что сын Шевченко выплатил 20 миллионов штрафа за порчу имущества патриарха. И, наконец, газета «Ведомости» на первой полосе: в кинотеатр по паспорту. Кинотеатры рискуют лишиться заметной части зрителей. Многие фильмы по новому закону о защите детей от вредной информации получают маркировку только для взрослых. Пускать на такие сеансы посетителей моложе 18 лет нельзя. И вот как отмечают эксперты, в частности, гендиректор «Синема Парк» Сергей Китин, он говорит, что кинотеатры лишатся большого числа зрителей. Дело в том, что около 20% посетителей сегодняшнего кино моложе 16 лет. А если есть фильмы, аудитория которых практически исключительно подростки, например, «Сага «Сумерки», она привлекает подростков в возрасте 13-15 лет. Если картина получит оценку 16+, то резко потеряет в сборах. И таких фильмов немало.
Спасибо, Мария. Наш обозреватель прессы Мария Стройкова. И к обзору газет мы вернемся к программе «Свобода в полдень». Сегодня в Лондоне начнутся предварительные слушания по выяснению обстоятельств смерти Александра Литвиненко, бывшего офицера ФСБ, скончавшегося в Лондоне в ноябре 2006 года от отравления радиоактивным полонием. Публичное дознание будет проводиться судьей-коронером, в обязанности которого не входит вынесение приговора. Литвиненко был известен как бескомпромиссный критик российских властей и президента Владимира Путина. Его убийство получило огромный международный резонанс и привело к серьезному охлаждению российско-британских отношений. Подробнее наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
В Великобритании существует особая норма юридического законодательства, известная под названием «инквест». Это публичное судебное дознание, которое проводится в случае насильственной или внезапной смерти при невыясненных обстоятельствах. Такое дознание проводится коронером, особым судьей при органе местного самоуправления города или графства. У инквеста нет статуса официального судебного процесса. Он проводится вне рамок уголовного дела. Коронер не может выносить приговор. Во время инквеста не проводится прения сторон, однако он может в определенных случаях проводиться в присутствии присяжных заседателей. Коронер имеет право заслушивать свидетелей, экспертов, сотрудников спецслужб и полицейских. В его задачу входит выявление причины смерти – убийство, самоубийство, несчастный случай и причастных к смерти лиц. Инквест по делу Литвиненко проводится по инициативе его вдовы Марины Литвиненко, которая обратилась к британским властям с просьбой провести публичное дознание по поводу гибели мужа, поскольку выяснилось, что после возбуждения уголовного дела, завершения официального полицейского расследования и передачи дела в Королевскую прокуратуру, судебный процесс по делу Литвиненко оказался невозможен из-за отказа российских властей экстрадировать для суда подозреваемых в убийстве лиц. Подозреваемыми британская прокуратура назвала бывшего сотрудника ФСБ Андрея Лугового и его друга Дмитрия Ковтуна. Проведение инквеста, по мнению вдовы Александра Литвиненко, не заменяя собой судебного процесса, могло бы пролить свет на причину гибели ее мужа и выявить заказчиков убийства. Говорит близкий друг Александра Литвиненко, директор фонда гражданских свобод Александр Гольфарб, который выступит свидетелем на лондонском инквесте.
На инквесте будут представлены все материалы уголовного дела, плюс к этому материалы дела оперативного, которое находится в распоряжении английских спецслужб по решению суда. Это произойдет, когда будет собственно слушание, что состоится не раньше весны следующего года. Но вот сейчас назначили нового судью, довольно известного криминального судью, господина Оуэна, который приступил к делу, и он вправе и должен выяснить, в том числе и кто заказчик, и кто исполнитель. Российскому государству в лице посольства было предложено стать заинтересованной стороной в этом дознании и быть представленными юристами, поскольку российское государство одно из подозреваемых участников в качестве заказчика. В решении предыдущего коронера сказано, что будет расследовано возможное участие иностранного государства. Но я не знаю, как ответила эта российская сторона. Я думаю, что это будет оглашено, там будет точно перечислено, кто являются заинтересованными сторонами и кто будет представлен в этом разбирательстве.
В марте 2008 года Марина Литвиненко в открытом письме, опубликованном в газете «Таймс», призвала британские власти провести полное публичное дознание гибели мужа. Вскоре было принято решение о его проведении. Был назначен коронер. Им стал судья лондонского районного суда Сент-Панкрас Эндрю Рид. В октябре 2011 года он провел предварительное заседание, на котором обещал полное и непредвзятое дознание. Следующее заседание должно было состояться в апреле нынешнего года, однако Эндрю Рид вскоре был отстранен от проведения инквеста. Его место заняла заместитель коронера внутреннего северного района Лондона Ширли Рэдклифф. Поначалу бремя финансирования дознания должны были взять на себя муниципалитеты четырех лондонских районов, на которых распространяется юрисдикция суда, проводящего дознание. На эти цели было выделено 4 миллиона фунтов. Однако вскоре правительство заявило, что инквест будет профинансирован из госбюджета. Вскоре Ширли Рэдклифф также была отстранена от проведения дознания по делу Литвиненко, так и не начав его, а в августе 2012 года новым коронером был назначен сэр Роберт Оуэн, судья того же окружного суда, что и Рэдклифф. Он и будет проводить очередное предварительное слушание на дознании 20 сентября. За предварительными слушаниями последует рассмотрение дела по существу, на котором выступят проводившие официальное расследование смерти Литвиненко следователи Скотланд-Ярда, сотрудники службы безопасности МИ-5, эксперты-химики, токсикологи и врачи. В качестве свидетелей выступят Марина Литвиненко, Борис Березовский, Александр Гольдфарб, друзья и соратники Литвиненко. По видеотрансляции из Москвы дадут показания Андрей Луговой и Дмитрий Ковтун. Коронер должен будет также решить, проводить ли слушание в присутствии присяжных. Предполагается, что дознание по делу о гибели Александра Литвиненко может продлиться несколько месяцев. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Почему режим Владимира Путина вынуждает США прекратить финансирование российских неправительственных организаций? Об этом ведущий программы Владимир Кармурза беседует с экспертами в 10.07. А мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсеры Елена Колупаева и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12 в 12.07. Слушайте программу «Свобода в полдень» и оставайтесь на волнах свободы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Генетический анализ останков будет проводиться одновременно в двух независимых
лабораториях. В регионе нарастает напряженность между сирийскими беженцами.
К месту события подъехал микроавтобус, откуда выскочили люди в штатском.
Вслед за ногинскими дольщиками готовятся ко второй своей в этом году голодовке с инвесторами.
Я надеюсь, что этот визит поможет вам лучше узнать.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.